Харе Кришна, дорогие преданные. Продолжаем нашу очень важную тему саду санга, общение и служение вайшнавов. Мы опираемся на Шричитанья Чаритамриту в наших беседах. Как говорили, это не какой-то семинар по Читанья Чаритамрите. Мы просто опираемся на некоторые различные сюжеты, эпизоды этого произведения. И очень важно почувствовать природу Шри Чайтаньи Махапрабху. Если мы говорим о качествах саду, о качествах преданного, то есть эталон. Сам Господь в роли чистого преданного является таким высшим эталоном в форме золотой аватары Шри Чайтаньи Махапрабху. Он был наполнен только всеми трансцендентными качествами, но и всеми трансцендентными расами, вкусами. Поэтому тот, кто постигнет свои отношения с милостью Шри Чайтаньи Махапрабху, обретет полное счастье. Он не будет чувствовать ни в чем больше недостатка. Потому что счастье – это вкус, раса. Господь Чайтанья – это вместилище всех рас. Он также проявляет расу любви в разлуке с Господом. Как возлюбленная испытывает разлуку с объектом любви. Точно так же Господь Чайтанья испытывал разлуку с Кришной в настроении Шримати Радхарани. И это естественно, что Шри Чайтанья Махапрабху он давал прибежище каждому. Каждому человеку давал прибежище, то есть давал возможность ощутить любовь к Богу, прему. Нама Махава Даньяя Кришна Прем Прадайте Кришна Я Кришна Чайтанья Намне Гаура Твиши Намага. То есть выражается почтение Господу Чайтанье, потому что это самая милость его воплощения Господа, потому что он дарует и распространяет повсюду любовь к Богу. При этом он не обращает внимания, кто является достойным кандидатом или недостойным кандидатом. Его милость практически безгранична. Поэтому в уме, на словах и в сердце мы поклоняемся этой любви. Нельзя этой любви завидовать, нельзя ее критиковать. Нельзя сравнивать с чем-то материальным. Очень опасно нести апаратху по отношению к тому, кто носит эту любовь к Богу. Если преданные испытывают сложности, мы говорим преданные, потому что когда непреданный испытывает сложности в жизни, он не может понять, почему он испытывает эти сложности в жизни, он не может понять причину страданий. Поэтому, если человек, его жизнь протекает в невежестве, мы не знаем, что делать. Сначала нужно получить знания какие-то, прежде чем вообще иметь представление о счастье, о законах счастья. Но преданный, он имеет уже определенное знание, каждый из нас имеет знание в той или иной степени глубины, но мы знаем то же самое все. Мы знаем законы кармы, мы знаем тригуны материальной природы, мы понимаем, как действует время циклично и необоримо, как оно отбирает все живого существа. Мы также знаем, что есть душа, которая может быть в обусловленном и освобожденном состоянии, в двух состояниях может находиться. Есть признаки того и другого. И также мы знаем, что и сверхдуша, источник всего, верховная личность Бога, и он также в сердце каждого живого существа, сверхдуша. То есть и глубина этих знаний может быть разная. И поэтому, когда преданный испытывает сложности, он может отдать себе отчет, что, ну, в конце концов, мои собственные поступки в прошлом привели к этому несчастью, к такому результату. Сейчас я страдаю, получая плоды собственных поступков. Это сознание имеет каждый преданный. И даже непреданные в ведической культуре люди просто были образованы, имели знания ведические. Тоже понимали, что есть законы судьбы. И я, собственно, сам творю себе судьбу. Некого винить. Они могли спокойно, терпеливо, не вступая в конфликт ни с кем, терпеть свои страдания, свою боль, свои несчастье или несовершенство, не обвиняя никого. Это хороший момент. Но все же, если даже вы понимаете, что эта боль, эти трудности, это результат моих собственных глупостей, Это не дает нам прибежища, силы. Это не дает нам достаточной силы еще. Мы все же можем быть слабы в трудностях, если имеем только такие знания или понимания. Более того, это понимание может дать нам неправильное отношение к страданиям других людей. Ведь они же сами виноваты в своих страданиях. Так в чем же дело? Пусть терпят. Мы можем стать жесткими. И то есть это знание само по себе еще не дает прибежище. Но прибежище в трудной ситуации дает сострадание, милосердие. Вот в чем весь секрет. Сострадание и милосердие – это духовное качество, оно трансцендентно к законам материальной природы. Не важно, какая причина страданий. Важно, что мы не можем видеть страдания других. Вот что важно. Как врач, он не станет врачом, если он не дает клятву Гиппократа, если у него нет сострадания к окружающим. Если у него есть только великие знания, он не сможет помочь людям, даже обладая большими знаниями, если он не испытывает сострадания, если он не милосерден. И в этой трудной ситуации, смотрите, что прибежище дает сострадание, милосердие, прощение, служение, взаимопомощь. Это все духовные качества, которые привнес через читание Махапрабху. Высочайшая форма милосердия означает, что Господь Читань давал любовь к Богу всем, неважно, достоин был человек, недостоин, подготовлен, не подготовлен. Каждый получал этот вкус счастья, безграничного счастья. Когда люди видели Господа Читанья Махапрабху, они всегда изумлялись, просто глядя на Него. Вот послушайте. Мы почитаем теперь из другой главы Матхиалилы, из 19 главы, где Господь Читанья наставляет Рупу Госвами. О Рупе Госвами и Санатане Госвами мы читали на этих днях, как они встретились с Господом Читанья, какие они качества проявили, какое смирение, и как Господь Читанья принял их. На самом деле скажет им, после того, как они выразят свое смирение и желание приблизиться к Нему, и при этом чувствуют, что они недостойны, поскольку они падшие, так они понимали себя. Господь Читанья скажет, что я пришел в эту деревню Рамакели только из-за вас двоих. Больше никакой другой цели у меня не было прийти сюда. В то время не было самолетов или поездов таких, или автомобилей. И саньяс передвигались пешком. Большая аскеза. И Господь Читанья пришел собственными ногами, чтобы просто увидеть Санатану и Рупу Госвами. И Он скажет им об этом. Я только об этом и думал. И никто, окружающие, не могут понять, что я здесь делаю в Рамакели. Зачем я пришел сюда? Так же, как мы удивляемся, Господь Трисим Хадев спускается из духовного мира в материальную вселенную с одной лишь целью – защитить одного преданного Шри Прохлада. Очень сложно понять эту лилу Господа с этой точки зрения. Ну неужели, неужели никто не мог защитить Прохлада Махараджа? У Господа столько энергии. Даева, материальная природа, могла бы положить конец всему. И Хираньякашипу не справился бы с ней. Он порождение материи сам, он сын этой энергии. Лишь часть ее. Но Господь сам приходит, чтобы защитить своего преданного. Итак, в этом случае Господь Читанья сказал то же самое. Я пришел только потому, что вы этого хотели, и я этого хотел. Были отношения. Здесь стих. Валабха Бхаттачарья поклонился Шри Чайтанья Махапрабху, и тот обнял его. После этого они некоторое время беседовали о Кришне. Когда они начали говорить, Шри Чайтанья Махапрабху охватил сильный экстаз любви к Кришне. Однако он постарался скрыть свои переживания, смущенные присутствием Валабхи Бхатты. То есть он не был настолько близок ему. И они стали говорить о Кришне, и Господь Читанья стал переживать экстатические волны внутри. Но поскольку не было достаточно духовной близости с Валабхой Бхаттачарьей, он стеснялся, он стал скрывать свой экстаз. И хотя внешне Господь сохранял спокойствие, в его сердце бушевала экстатическая любовь, и скрыть ее было невозможно. Заметив это, Валлабхабхата изумился. Очень. Был сильно изумлен, видя эти какие-то скрытые сильные эмоции. Вам когда-нибудь хотелось сильно в туалет? Это материальный пример, я понимаю. Ну, вот дети часто, им трудно терпеть. Взрослые могут долго терпеть, но дети, им очень сложно терпеть в школе. Если даже на уроке кому-то нужно в туалет бежать, он поднимает руку, можно выйти. И учителя, видя, что ты еще ребенок, отпускают его сходить в туалет, скажем, по-маленькому. А если не отпускают, или он стесняется, учитель замечает сам, что с тобой? Ты весь красный, ты не можешь сидеть на месте, у тебя какие-то признаки экстаза, испарина идет, волосы дыма поднимаются. То есть внутри что-то происходит, что он не может задерживать уже, вот он уже, ему и стыдно, и все эти эмоции смешиваются, и есть сильное желание сходить в туалет, он стесняется, и все вместе. И тогда можно просто увидеть по внешним признакам это. Так же, как мы видим, что человеку стыдно, потому что он покраснел, например. Или что он разгневался, мы тоже видим, внутри может сдерживать гнев, но глаза у него станут красные очень, как медь. Он спокойный, с красными глазами, знаете, сидит. Вы понимаете, там гнев, там какая-то энергия, вы уже боитесь этого человека. Ничего плохого еще не говорит, но уже ведь энергия там присутствует. И также у Господа Читания вот с такой же силой, прямо, ни гнев, ни раздражение, ни зависть, ни жадость, ни вожделение, ни сходить в туалет, ничего подобного, ни чувство голода или нет переедания. А прямо, сердце такая любовь, прямо, что он не мог ее сдерживать и скрывать, и она время от времени вырывалась в чем-то как-то. Здесь не описывается, как он пытался скрывать ее, но как-то она прорывалась. И Валлабхабхата Бхаттачарья, он сильно изумился, увидев эти проявления. Валлабхабхата пригласил Шри Чайтанью Махапрабху к себе на обед, и Господь Чайтанья представил ему братьев Рупу и Валлабху. Итак, когда Валлабхабхата увидел все эти симптомы, он пригласил его на обед к себе домой. Знаете, что садху нужно приглашать к себе домой на обед, они съедают всю карму. То, что мы готовим, там карма какая-то в пище есть, ну и вообще в доме накапливаются какие-то проблемы, недостатки в отношениях, вообще в атмосфере, даже в обстановке дома. Много хлама скапливается в каждом доме. Это известно в жизни любого домохозяина. Есть какой-то хлам. Что это такое хлам? Это вещи, которых он давно уже забыл. Они были когда-то нужны ему, или, может быть, пригодятся в будущем, куда-то он их кладет, а потом забывает про это. И так они накапливаются, и сараи строятся. И даже не помнит, что у него уже есть. Там. Это хлам называется. Как в нашем уме есть столько знаний, накопленных за эту жизнь, которыми никогда не будем пользоваться, они не пригодятся нам. Это хлам просто. Ну, сарайчики, ключики. Но это просто ничего полезного не имеет. И вот когда приходит в саду, прямо непосредственно в дом, еще перед его приходом мы сразу замечаем, боже мой, сколько хлама вокруг. Как только мы начинаем думать, что придет ко мне сейчас духовный учитель в дом, сразу понимаю, боже мой, сколько хлама вообще. Это очищающее действие. Вот так это, естественно, разум просыпается, как будто свет включается, и вы видите, боже мой, да что ж такое творится? Это же я во тьме находился. Я со всем этим жил каким-то образом. Как я был в гостях где-то когда-то давно у кого-то, зашел в туалет, и там телевизор стоит. И много-много всяких журналов, знаете, еще за какие-то старые годы там. И вот хозяин там проводил иногда по часу, полтора. Ну, то есть это его обычная привычка, саданная была. Читал литературу, сидя в туалете. Например, такие есть привычки. Но как только вы приглашаете саду, вы понимаете, надо телевизор с туалета убрать, он же увидит все это, что он подумает. Что он подумает, я боюсь этого. То есть как бы становится все очевидно. И вот такая традиция, что домохозяева приглашают себе саду домой. Конечно, они перед этим делают генеральную уборку, выбирают все DVD, которые не нужно показывать, моют посуду, полы, алтарь убирают, все, они готовятся к этому, и так дом очищается. И самое интересное в том, что иногда саду приходят без спроса. В ведической культуре тоже это заведено, что саньяси может прийти постучать в любой дом без спроса, он странствующий просто проповедник. И вот это самое опасное. Вот. Самое для нас будет неприятная новость узнать, что уже садху на пороге, а я только проснулся, еще джапу не читал. Ну, конечно, я ему скажу, что я ночью работал там, или у меня дети не спали ночью, или там жена болеет. Я что-то придумаю, безусловно, но как вот этот хлам весь, куда его девать? И вы испытываете стресс. Кто пришел? Мой духовный учитель пришел сейчас на пороге. Боже мой! Это проклятие какое-то. Меня подставили. Все, мне конец. То есть такое неожиданное разоблачение, скажем, ума. В ведической культуре всегда домохозяева были готовы принять садху. Они знали, что садху ходят туда-сюда, их очень много в ведической культуре. И они иногда заходят в дом. Поэтому всегда, в любое время суток, у домохозяев обязательно был какой-то просад в доме приготовленный. На тот случай, что придет гость какой-нибудь высокий или просто гость незваный, который можно накормить просадом, как-то хорошо принять, хорошие слова. Почему так это важно? Когда вы принимаете садху в духе служения, любви, гостеприимства, что естественно для домохозяина, гостя принимает хорошо, сердце садху раскрывается. Вот что важно. Вот как это благоприятно для всех людей, живущих в доме. Заботишься о благосостоянии своего дома, своей семьи, вот о себе. И когда сердце садху раскрывается, он говорит тайные глубокие вещи. Он говорит то, что у него на сердце. Вот это очень важно. Это заменяет все, весь телевизор, все DVD, это гораздо лучше. То есть мы получаем тот вкус, которым живет этот святой человек, он переносится таким образом. Мы получаем истинное счастье, вкус настоящего счастья, расу. То есть садху санга сопровождается сильным вдохновением, энтузиазмом, наполнением верой, вкусами, расами отношений. Это не заменить никакими зрелищами невозможно, никакими красивыми одеждами или другими ценностями материальными. И поэтому Валлабха Бхатта приглашает домой к себе Господа Чайтанью Махапрабху, Верховного Господа. В великом смирении двое братьев, даже не приближаясь к Валлабха Бхатте, простерлись перед ним в поклоне. Когда Валлабха Бхаттачарья направился к ним, они отбежали от него еще дальше. Рупа Госвами сказал: «Я неприкасаемый и законченный грешник, прошу, не притрагивайся ко мне». То есть Валлабха Бхаттачарья – это браман, то есть истинный настоящий браман. А вот Рупа Госвами, он считает себя падшим, как мы эти дни обсуждали, поскольку было такое плохое общение, плохая деятельность, им вынуждены были заниматься плохой деятельностью Рупы Санатана. И они считали себя падшими. Удивительно то, что даже дождь сквозь пандал как-то протекает. Это иллюзорный пандал, мне кажется. Творение Майи. Ливень не выдерживает он. Но у всех есть зонтики, вы уже знаете, как в пандал нужно ходить. И вот Валлабха Бхатта подошел к Рупе Госвами, чтобы обнять его, приветствовать, но Рупа Госвами отбежал дальше от него в сторону. И сказал: «Я неприкасаемый, законченный грешник, прошу, не притрагивайся ко мне, ты потеряешь касту брамана, осквернишься». Валлабха Бхаттачарью это очень удивило. Тут нет дождя?
Тут нет дождя?
Нету?
Нет. У меня настоящий пандал, тут иллюзорный.
Валлабха Бхаттачарью это очень удивило. А Сочетание Махапрабху очень обрадовало поведение Рупы Госвами, и он стал так говорить о нем Бхаттачарье.
Только посмотрите, какие преданные, смиренные. Они себе обязательно дадут какой-то недостаток. Как у Рупы Госвами, ну, не было недостатков. Он был чист сердцем, искренне преданный. Но он нашел в себе недостатки. Говорит, я служил плохому руководству, мне пришлось заниматься плохой деятельностью, я плохой человек. Он не говорил, что руководство плохое, а я хороший. Хороший человек под плохим руководством не работает. А если работает, считает себя плохим. Если приходится ему это как Рупе Госвами, он скажет, я плохой человек. Я тоже в этом виноват, раз я принял руководство, плохое руководство. Ну что делать? Это и моя вина тоже. Почему кого-то упрекают? Я же сам принял это. Я испугался. Здесь есть... Шри Чайтанья Махапрабху сказал интересную вещь, послушайте. Не прикасайся к нему, ибо он принадлежит к очень низкой касте. Ты же приверженец ведических принципов и опытный жрец, совершивший много жертвоприношений. Кроме того, ты происходишь из аристократического рода. Вот что говорит Шри Чайтанья Махапрабху, как бы подтверждает поведение Рупы Госвами, который говорит, не прикасайся, я падший. Господь Чайтанья говорит, тоже не прикасайся, ты очень возвышенный. Не трогай его. У тебя высокая каста, ты браман, и род твой очень аристократический. Комментарий. Браманы часто кичатся своим аристократическим происхождением и тем, что они проводят много ведических жертвоприношений. Такое высокомерное отношение браманов к другим распространено главным образом в Южной Индии. По крайней мере, так было 500 лет назад. Шри Чайтанья Махапрабху в буквальном смысле слова начал революцию против засилья браманов, призвал всех повторять мантру Хари Кришна. То есть, когда мы говорим об общении с садху, это не обязательно браман. Не все браманы преданы. Не путайте, пожалуйста, брамана и садху. Браман – это может быть профессия. Браман, кшатрий, вайшья, шудра – это может быть варна. Он ритуалы знает, как выполнять религиозные, молитвы знает, как читать, мантры знает необходимые. И он за пожертвования вот, выполняет определенную работу. Ритуальная, так сказать, деятельность, религиозная деятельность. Но это варна человека. Это не обязательно саду. Не путайте саду-сангу с общением просто с профессионалами-браманами, которые знают тему хорошо, излагают прекрасную науку, получают за это какие-то деньги, и так они живут, продолжают также они вот как бы обучать общество, но при этом они на уровне остаются варной. Профессионалов, хороших профессионалов. Саду-санга совсем другое. Как мы говорили, саду дают прибежище состраданием, милосердием, служением. Они приносят знания трансцендентные. При этом они каждого могут также занять в служении, наделить милосердием, наделить терпением, состраданием, наделить любовью. Это разные вещи. Повторяя мантру Хари Кришна, можно обрести освобождение, независимо от своей касты, вероисповедания, цвета кожи или положения в обществе. Видите, какое сильное утверждение Шрила Прабхупады. Это правда. Еще раз. Повторяя мантру Хари Кришна, можно обрести освобождение, независимо от своей касты, вероисповедания, цвета кожи или положения в обществе. То есть неважно, к какой вы религии относитесь, к какому укладу жизни – или какого происхождения, рождения, каждый может достичь освобождения. Просто повторяем мантру Хари Кришна. Любой, кто повторяет Маха-мантру Хари Кришна, немедленно очищается благодаря трансцендентной природе преданного служения. Шри Чайтанья Махапрабху намекает здесь в Валабхи Бхаттачари, что возвышенный браман, который проводит жертвоприношения и следует ведическим принципам, не должен пренебрежительно относиться к тому, кто преданно служит Господу, повторяя его святое имя. Здесь намек Шри Чайтанья Махапрабху был. То есть Валабха Бхаттачари сейчас поймет, почему Господь Чайтанья так говорит. Он его испытывал его высокое происхождение. Высокое происхождение – это хорошо. Хорошее рождение – это хорошо. Это в Гите говорится. Иметь хорошее рождение – это большое преимущество. В богатой семье можно родиться, или в семье браманов, или даже преданных. Это редко кому достается. Но гордиться происхождением – это плохо. Это хуже всего. Вот эта дорога в ад называется. Человек постепенно теряет все трансцендентные качества. Становится просто потомком брахмана, называется это. По рождению, или брахма-банду, падший брахман называет его. Сын брахмана, он не брахман, но он рожден в брахманской семье. И из-за своей гордости он утратил все качества. Мой отец брахман, мой дед брахман, мой прадед брахман, и у меня тоже есть шнур брахман. Это уже падшее положение. В действительности Рупа Госвами не был выходцем из низкой касты. Он происходил из очень знатной брахманской семьи. Однако из-за его общения с набобом мусульманином его объявили падшим и лишили принадлежности к касте брахманов. При этом он находился на таком высоком уровне преданного служения, что Шри Чайтанья Махапрабху признавал его Госвами. Валлабхи Бхаттачарье все это было известно. Преданы выше таких понятий, как кастовая или религиозная принадлежность. Но, несмотря на это, Валлабха Бхаттачарья гордился своим положением. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху заговорил таким тоном. Все же сложно не гордиться. Даже имея какие-то духовные качества, сложно не гордиться своим происхождением, или красотой, или богатством, или молодостью. Разве не так? Молодым людям всегда нужно напоминать, скромно ведите себя. Вежливо разговаривайте с другими. Они гордятся своей молодостью, красотой. Это сложно. Сейчас сампрадаю Валлабхи Бхаттачарьи в Бомбее возглавляет Дикшита Махарадж. Он очень доброжелательно относится к нашему движению. И всякий раз, когда мы встречаемся, этот ученый брахман высоко отзывается о деятельности движения Хари Кришна. Он пожизненный член нашего общества. Дикшита Махарадж является большим знатоком шастр и принадлежит касте брахманов, но при этом признает наше общество и считает его членов истинными, преданными Господа Вишну. Смотрите, в нашем движении Прабхупада инициирует яванов и млечхов. Мы читали на днях, кто это? Яван, он не следует ведической культуре, а млечха, он ест мясо. Мясо коров и так далее. И западный мир весь такой, включая также наш регион. И тем не менее Прабхупада создал общество сознания Кришны из таких людей. Начал с хиппи вообще. Это были самые падшие с социальной точки зрения люди. Он их поднял на уровень брахманов. И обычно кастовые брахманы с этим никогда не согласятся. Нет, скажут они. Они рождены в семьях млечков. Они ели мясо коров. Как вы можете давать им брахманское посвящение? Но в соответствии с шастрами человек может развить в себе все брахманические качества, если получит руководство истинного духовного учителя. Как философский камень касается железа, он обращается в золото. Такой пример. Такой чудесный, волшебный пример. Это чудо происходит, и Прабхупада часто говорил об этом, что вот мое чудо. Они были хиппи, и теперь не хиппи. Они счастливы. Они по-настоящему счастливы. Они брахманы, они удовлетворены, они имеют все эти качества, они проповедуют, они обладают знаниями. И здесь Прабхупада приводит хороший пример. Дикшита Махарадж, это последователь Валлабхи Бхаттачарьи, еще со времен Господа Чайтаньи. В Индии он стал пожизненным членом ИСКОН и признал все движение авторитетным. У него не было этой гордости аристократического происхождения. Это был очень высокодуховный, высокообразованный человек. Валлабха Бхатта слышал, как оба брата непрестанно повторяли святое имя и понял намек Шри Чайтанья Махапрабху. Валлабха Бхаттачарья сказал: «С их уст не сходит святое имя Кришны, поэтому как могут они быть неприкасаемыми?» Скорее наоборот, это самые достойные люди. Люди, знающие, брахманы, знающие вывод всех писаний, они знают, о чем здесь идет речь. Вывод всех писаний заключается в том, что человек должен просто воспевать святые имена. Это его главная обязанность. Если он не готов воспевать святые имена, обязанности сменяются, маршрут перепрокладывается. Так, есть навигаторы сейчас, спутниковые навигаторы, в каждой машине хорошие, можно это увидеть. Легко. Вы набираете любой адрес, и он сам показывает прямой, самый короткий маршрут. Самый короткий маршрут наберете в навигаторе, в Шримад-Бхагаватам, наберете, воспевай святые имена, скажет. О, не-не-не, я не могу святыми воспевать. Нет, нет, я не готов к этому. Я не верю в этот процесс. Что мы только не воспевали, но ничего из этого не получилось. Я не верю, что просто воспевая Харе Кришна, что-то может серьезно произойти. Тогда маршрут перепрокладывается. Если в этот поворот пропускаете прямой, идете по другой дороге, маршрут удлиняется, но тоже к этой цели. Таким образом, есть много перепроложенных маршрутов, в зависимости от того, что принимаем или не принимаем. Но здесь говорит великий ученый, спутник Господа Чайтаньи, ты назвал их неприкасаемыми. И они тоже говорят, что они из низкой касты и падшие. Но я вижу, что они повторяют святое имя Кришны. Они не могут быть падшими. Скорее, они наиболее возвышенные люди. Потому что они приняли вывод всех писаний. В том заключается, что нужно просто чисто с любовью воспевать святые имена Бога. Больше ничего. Все остальные правила предписания ритуала, они подчинены главному принципу. Либо эти правила предписания должны привести к воспеванию. Иначе нет никакого смысла. То есть, другими словами, все религиозные принципы и правила предписания должны привести к любви к Богу. И если они не приводят к любви к Богу, больше в этом нет никакого смысла. И когда человек обретает любовь к Богу, он уже не делит людей на яванов, млечхов, на ракшасов, на происхождение. Он просто их увлекает в преданное служение. Он знает, они все слуги Кришны. Шрила Прабхупада пишет, Валабха Бхаттачарья признал высокое положение двух братьев. Это должно послужить назиданием для людей, без всяких на то оснований, гордящихся своим положением брахмана. Иногда такие псевдобрахманы не признают за преданных или брахманов наших учеников из Европы и Америки, а некоторые брахманы настолько горды собой, что даже не пускают их в храмы. Шрила Чайтанья Махапрабху преподает здесь важный урок. Хотя Валабха Бхаттачарья пользовался большим авторитетом среди приверженцев брахманизма и был высокоученым человеком, он признал, что те, кто повторяет святое имя, и есть истинные брахманы и вайшнавы, и потому являются самыми возвышенными из людей. И далее интересную цитату произносит Валабха Бхаттачарья, то есть он подтверждает свои сейчас слова шастрами. Находит основание этому. Затем Валабха Бхаттачарья процитировал следующий стих. «Дорогой Господь!» Это цитата из Шримад Бхагаватам с третьей песни. «Дорогой Господь! Тот, чей язык всегда повторяет Твое святое имя, становится выше любого брахмана. Такого человека следует почитать, даже если он появится на свет в семье собакоедов и с материальной точки зрения низший из низших. Таков удивительный результат повторения святого имени Господа. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскетические подвиги и великие жертвоприношения, упомянутые в Ведах. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершить омовение во всех святых местах паломничества и изучить все Веды. Поистине такие люди – арии». Это цитата из Шримад Бхагавата. Это не что-то индивидуальное мнение, это авторитетная цитата из Шримад Бхагаватам. Бхагавата Пурана, сливки всех вед, лучшие, чистейшие знания преподносятся в Шримад Бхагаватам. Это вывод всех писаний. Те люди, кто искренне воспевает святые имена Бога, прошли уже все предыдущие пути, омылись во всех священных реках, прошли все возможные аскезы и практики, и религиозные пути. И теперь не просто с любовью воспевают святое имя, служат святому имени. Они могут быть низкого происхождения или высокого происхождения. Вы спросите, ну а как же так, преданный, почему он получает низкое происхождение? Почему так? Какая логика в этом? Если он такой возвышенный, трансцендентный, у него не должно быть кармы. И почему же он рождается в низкой семье? Или может в течение этой жизни потерять все? И стать никем в материальном отношении. Такое случается. У него может быть развод, или потерять бизнес, или заболеть. Что такое? Говорит, святое имя независимо от этих вещей. Независимо от того, что происходит с ним на внешнем уровне, он остается чистым преданным. Это первое. И второе. Когда человек теряет все материальное, он становится смиренным. Как Рупа Госвами. Он великий человек. Но поскольку он потерял свою касту,
так судьба распорядилась, что он потерял свою касту, был в услужении мясоедов, он постоянно думал об этом. Я падший, воспевай святое имя. Он не падший, он воспевает святое имя. Но он думает, что он падший, и таким образом быть в полной безопасности. Это очень удивительный процесс, как Кришна может устроить преданного наилучшим образом, чтобы вернуть его к себе домой к Богу. Более того, конечно же, он становится спутником Господа Чайтаньи, но он помнит, нет, я служил мясоедом. Он так и думает о себе, продолжает. И так поддерживает смирение. Кто я такой на материальной платформе? Я был великим, потом стал падшим, а теперь я просто слуга Господа. Я этим счастлив. Мне не нужно никакое величие. Я просто падшая душа. Я целиком завишу от милости Господа. И это Рупа Госвами, чьи произведения не имеют равных в мире. Он описывает непосредственно игры духовного мира. Его разум полностью трансцендентный, не имеет никаких недостатков. Обусловлено души. Если есть четыре недостатка обусловлены души, у Рупа Госвами их просто нет. Но при этом он думает, я падший человек. И даже когда Господь говорит, отбрось свое смирение, Рупа. Для служения он может даже отбросить свое смирение, но все равно он думает, что он падший. Также мы с вами должны знать такую вещь. Как бы мы ни развивались хорошо, ни успешно проповедовали, мы должны помнить, кто мы такие. Мы родились непонятно где. Если вы еще гордитесь, что вы родились в России, то вы не правы. Конечно, когда-то Россия была предметом гордости, когда-то, в очень древние времена, это почти утраченное знание, но, насколько я помню, слово «Россия» от слова «раса». Раса – это любовь к Богу, это высшее состояние души, это арии жили расой. И вот Россия от этого слова говорят, я не знаю точно, но я слышал так. Раса – Россия. Если мы восстановим эту расу, эти отношения, эту санду-сангу, если мы найдем прибежище в сострадании, в милосердии, в смирении, в правдивости, в чистоте, в аскетизме, в прощении, мы восстановим саду-сангу. И это великое будущее. Даже в пределах этих как бы страданий тройственных, где в России не очень остро чувствуются эти страдания, потому что постоянно перестраивается страна. Очень нестабильное положение мы видим. И стрессы накапливаются больше и больше. Люди живут в большем и большем беспокойстве сейчас, страхи. Рождаются же в этих условиях беспокойных, где родители обеспокоены будущим, общество обеспокоено будущим, где непонятно, что ждать, что будет. Будет война, не будет война с Сирией. И так каждый год, то потоп, то 12-й год, то война с Сирией, то Иран, то Ирак, то Вьетнам. Каждый год ждут то потопа, то конца света. И люди живут в этой среде и пытаются быть счастливыми. Как? Как они будут счастливыми? Они уйдут куда-нибудь в какое-то заведение, где можно закрыться и напиться, и забыть обо всем. И когда забывают обо всем, им лучше становится. Потому что просто жить вот в этих стрессах очень трудно. С годами вы видите, это труднее и труднее, и здоровье становится слабее и слабее. Поэтому саду они дают прибежище, где есть мир, любовь, покой, взаимопонимание, разум, чистота и правдивость. И речи, они приятны сердцу, даже когда мы получаем наставление. Страхи уходят. Мы получаем прибежище, духовное прибежище. Это наша сила. Поэтому шастра говорится, оскорбление саду – это все равно, что оскорбить бешеного слона. Это конец духовной жизни. Это самое худшее, что можно вообще в жизни совершить. Хуже не бывает. Лучше умереть заживо, сгореть заживо, чем оскорбить садху. Потому что если вы оскорбляете садху, нет больше никакого прибежища в этом мире. И садху покидает то место, где совершаются оскорбления. Они не посещают те места. Там сердце не раскрывается. Вы не можете говорить о Кришне. Вы не можете служить Кришне. Там нечего делать просто. Это место считается проклятое. Если в наш дом никогда не переходили садху, наш дом не чист. Если в нашем роду никогда не было ни одного садху, этот род проклятый. Это Кали-юга. Поэтому приглашайте в свой дом садху. Восстанавливайте свои семейные отношения. Очищайте свою семью. Очищайте своих близких, своих знакомых. Проповедуйте милосердно и сострадательно. Не бейте никого, Хари Кришна мантры. Не убивайте. С любовью повторяйте, с любовью распространяйте. С какой любовью воспеваете, с такой же любовью распространяйте. Это называется саду санга, это спасение для века Кали, распространять святое имя повсюду. И садху настолько милосерден, Шрила Прабхупада настолько милосерден, что он даже поехал в Америку без спроса. Без спроса. Как мне недавно пришло приглашение. Органы безопасности меня приглашают провести лекцию в одном заведении. Дали разрешение. Раньше не было таких разрешений. Раньше мы это делали без разрешения. Теперь есть официальное разрешение. Они даже дорогу хотят оплатить. Так вот, Прабхупаду никто не приглашал в Америку. Нет. Он приехал сам, без приглашения. Означает, что он приехал как? Как придется. Без денег. Как садху, который ничего не имеет, кроме Кришны в сердце. Он ехал с 7 рупиями в грузовом судне через Атлантический океан из Индии до Нью-Йорка. Грузовое судно. Пережил шторма, качку, несколько сердечных приступов в 70 лет. В таком состоянии он один, без всякой поддержки, оказался в Америке с 7 рупиями в кармане. Это 2-3 доллара, может быть, не знаю. На 1,5 часа жизни в Нью-Йорке, говорят. Вот он в таком состоянии приехал проповедовать в Америку. Полуживой. И, конечно, то, что он увидел... Саду, Шрила Прабхупада, то, что он видел, поразило его, шокировало. Первый пункт был Бостон, порт. Прабхупада вышел на палубу, посмотрел на город и зашел снова в трюм. И не вышел оттуда. И стал писать Кришне письмо. «Зачем ты меня прислал сюда?» Если обычно везде 3 гуны, то только 2 гуны. Ну как же они поймут, что я буду говорить? Я приехал проповедовать такое послание, а как же они поймут, они же в низших гунах, эти люди. И он не знал, что делать. Он понятия не имел, что делать. Вот саду настолько милостивый. Вот такой риск. Возможно, это трудно понять. Но когда-то был пример, как индусы приехали в Санкт-Петербург. Мы уже были преданными, я еще не получал инициации тогда. Зима петербургская, возможно, это был 85-й год или 86-й год. Скорее, 86-й. И была какая-то выставка индийского искусства. То есть приехали, группа индусов приехала из деревень, мастера разных форм искусства, живописи, рисунка. И зарисы также художники были. Они там же рисовали, им дали такой большой зал. Красивый, питерский, с белого мрамора, такой холл, водка подобная этому. В этом холле была такая выставка живая, то есть там же они рисуют, тут же они продают, тут же можно видеть процесс, их краски, эти художества интересные. И мы-то считали, что они же все преданы в Индии. Мы же еще не знали, что такое Индия, но раз Индия, значит все преданы. И мы пошли туда, просад принесли им, кормили их просадом. И потом просили картины подарить, потому что денег у нас не было тогда ни у кого. И даже кто-то кому-то что-то не подарили, да. Но они приехали заработать как раз наоборот. Они думали, что встретят преданных в России вообще. И это была зима. Зима петербургская. Кто-то знает, что такое зима петербургская? Это есть белые ночи, есть черные дни. Зима – это черные дни, лето – это белые ночи. Ну вот зима, значит, просто тьма сплошная в основном. Света нет. И при этом слякоть, снег, вот такая вот погода, как правило, в это время года. И такое депрессивное настроение от погоды. Это даже для нас, жителей Санкт-Петербурга. Ну, жители Санкт-Петербурга знают, как с этим бороться. У них есть спиртное где-нибудь там в подвалах. Они там примут, и ничего, жить можно нормально. Можно отвлечься от этой погоды. Ну, а это индусы, у которых солнце, знаете, каждый день. Там не бывает вот таких дождей, вот вдруг ни с того, ни с сего. Это сезон дождей, там есть дождь. А больше дождь не придет. Ночью придет, днем будет солнце, всегда. Я сам жил в Индии, в Южной, я, как упорядоченная погода, я там, я знаю хорошо. Поэтому здесь погоды практически нет, она непредсказуема. В этих регионах яги не совершается. И вот представьте вот этих индусов из Арисы в Петербург зимой. В холодный холл, на холодный мраморный пол, они же сидят на полу, не на стульях. Им стулья дают, но они садятся на пол. Они так живут. И там еще был один человек, который, такая тыква у него с палочкой и со струнами. И динь-динь, и поет что-то. И так целый день, и все слушают, так как люди такие хорошо одеты, знаете, тут индусы в таких своих тряпочках. Такие маленькие, дрожащие от холода. Климат не их вообще, темно, они вообще не понимают, куда попали. Как будто провалились в преисподнюю куда-то. Ну, несчастные абсолютно такие, все сидят в пол, смотрят, ни с кем не разговаривают. Они как на животных смотрят в зоопарке, все ходят, интересуются, какие интересные индусы тут рисуют, тут поют. О чем поют, не скажете? Он поет: когда же ты, Господь, меня отсюда заберешь, с этого ада? Я уже больше не могу. Отпусти меня отсюда, пожалуйста. Но Шрила Прабхупада не просто из Индии, он приехал из Вриндавана в Америку. И в этом трюме он пережил стресс, написал стихи Кришне и потом сказал: все, Кришна, я передаюсь тебе, я не знаю, что делать, я теперь твоя марионетка, дергай меня за руки, я буду танцевать, как ты пожелаешь, я не знаю, что тут делать вообще. И так началась Прабхупада Лиламрита в западном мире, от которой можно плакать от начала до конца. Как Прабхупада проповедовал в Америке. Как это было удивительно. И вот сейчас в результате, видите, повсюду эти фестивали, повсюду воспевания, и повсюду идет расширение ведической культуры. Люди принимают, потому что Прабхупада дал все это. Саду. Это единственная причина, почему распространяется все это. Потому что он был всеми качествами саду. Это все. Все, что нам нужно. Ни великие знания, ни происхождение, ни профессиональные навыки. Нужно просто качество. Качество души. То есть нужно понять, я есть душа, это качество. Это не какое-то условие или напускное бесстрашие теперь, я душа, я плевал на этот мир. Это бесстрашная, может, позиция, но она глупая. Этот мир, он создан для служения Богу на самом деле. Если мы хотим освободить людей, мы должны занять служением Богу, не самому себе, не ради собственной славы, не ради выгоды, а чтобы Кришна был доволен этим. И Прабхупада это сделал один, в одиночку. Конечно, ему стали помогать его ученики, возлюбленные, преданные ученики, они и сейчас живы поныне, уже стареют, время идет, мы все стареем, поколения, конечно же, меняются, они ждут преемников, также достойных учеников, которые также возьмут миссию Прабхупады, понесут ее дальше, они ждут, когда эти качества мы тоже начнем сознательно в себе вырабатывать, не просто страдать, и указывать на недостатки вокруг, и жаловаться постоянно духовному учителю: спаси меня от этого, от того, от третьего, четвертого. Занимайся преданным служением, это и есть спасение. Нет другого спасения. Мы должны заняты быть преданным служением, посильным преданным служением. Мы не можем действовать как Прабхупада все, но мы посильным преданным служением должны заниматься. Господь Чайтанья, когда шел через лес Джариканда, он просто воспевал в трансе. Как и везде, и всегда. Ну, все равно было джунгли, это или город, или что-то еще. В джунглях еще лучше было, там не было материалистов. Поэтому Господь Чайтанья воспевал в экстазе, в полном, и не боялся, что кто-то увидит, не смущался. И в этом экстазе он даже не замечал, куда идет через эти джунгли непролазные. Там тигр лежал поперек дороги. И Господь Чайтанья случайно на него ногой наступил. Он там отдыхал, дремал этот тигр, возможно. Господь Чайтанья, Харе Кришна, и ногой на тигра. Раз. На тигра подскочил и сказал: Хари Рама. И начался киртан, там другие тигры подошли, там и олени пришли, они стали обниматься друг с другом, целоваться олени с тиграми, и все Хари Рама, Хари Кришна. И змеи, и птицы, и деревья шелестели, и везде имя Кришны стало слышно. Говорит: такое могущество Господа Чайтанья. Вот о чем мы читаем сегодня. Но откуда исходит такая сила? Это духовная сила. Духовная сила призвана контролировать материальную силу. Только при помощи духовной силы можно совладать с гневом, скажем, с жадностью, с вожделением. Это такие монстры. Как с ними справиться? Даже великие-великие миры сего не способны контролировать вожделение или гнев, или жадность. И гордятся своим происхождением. Очень сложно. Нет такого материального средства, нет такой силы, которая превосходила бы вожделение. Нет. Все во власти вожделения, но все же, если мы получаем трансцендентное знание, развиваем качества духовные, мы можем победить этих врагов. Это духовная сила, и человек должен быть готов принять духовного учителя
И именно давая посвящение, что он будет побеждать этих врагов, врагов, которые заставляют его есть мясо, рыбу, яйца, принимать интоксикации, играть в азартные игры, обманывать других и заниматься незаконным сексом. И всю жизнь воспевать святые имена Кришны до конца своих дней. Минимум 16 кругов – это обет. Итак, это очень важный момент, именно когда мы от садху получаем наставление, регуляции, у нас появляется духовная сила. Как бы нам дает эту возможность взять у него взаймы эту духовную силу. При помощи своего духовного учителя можем творить чудеса. Без гуру трудно. Преемственность парампара, она дает это духовное трансцендентное знание. Сначала это знание получил Бог Солнца Вивасван, Кришна говорит Бхагавадгите, чтобы светить всему миру. Откуда, иначе, сила была бы у этого Вивасвана, полубога? Потом получили также люди через царей. Люди также могут обрести могущество, жить вместе с полубогами, общаться с полубогами, как это описывается в Пуранах. Когда-то цари и люди были так могущественны, совершали великие яги, но не могли контролировать свои низшие качества и общались с полубогами, которые нас превосходят в благости. И очень-очень редкие личности непосредственно общались в сердце с Богом, Вишну. Но уж совсем редкие, входили с ним в близкие отношения в расу. Это вообще секрет. Секрет не для подражания. И здесь говорится, что Прабхупада однажды читал этот стих ученикам. «Дорогой Господь, тот, чей язык всегда повторяет Твое святое имя, становится выше любого брахмана. Такого человека следует почитать, даже если он появился на свет в семье собакоедов и с материальной точки зрения низший из низших. Таков удивительный результат повторения святого имени Господа. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскетические подвиги и великие жертвоприношения, упомянутые в ведах. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершить омовение во всех святых местах паломничества и изучить все веды. Поистине такие люди – арии». Один ученик слушал внимательно и попал под сильное впечатление. Сказал: «Прабхупада, у меня вопрос. Я точно знаю, что я не совершил никаких благочестивых действий в этой жизни. Я никогда не жил в святом месте. У меня нет никаких качеств. Я не религиозный человек даже. Я просто материалист-хиппи, привязанный к наркотикам. Я падший абсолютно человек. Но я повторяю святое имя. Почему? Как это со мной случилось?» В этом стихе говорится, он должен пройти все эти процессы. «У меня нет никакого благочестия», он сказал. «Прабхупада, как же я повторяю святое имя? Почему?» Прабхупада сказал: «Я создал твое благочестие». Это говорится в шастрах. Можно идти путем очищения много-много лет, омываясь в Ганге, следуя каким-то правилам и предписаниям, но этого результата можно достичь сразу же, встретив чистого преданного. Вот какое значение саду-санги. Саду-санга означает: за одно мгновение всего лишь можно получить благо. Одно мгновение общения. Когда Индрадюна с вами приезжал в Санкт-Петербург, у нас была еще Гурукула. Он, поскольку любит детей, он поехал в Гурукулу со Шипрохладом. И там они для детей устроили спектакль вдвоем. Я видел этот спектакль потрясающий. И до сих пор помню хорошо эту историю. Я запомнил, потому что видел спектакль Индрадюна с вами. Шипрохлад играл демона, а Индрадюна с вами играл Нарадамуни. Нет, это был царь. Царь. В этой истории царь и, простите, да, это был демон и Нарадамуни. И когда Нарадамуни увидел этого демона, он стал проповедовать ему, что сильно разозлило демона, что какой-то святоша дает ему непрошенные советы. Типа: «Воспевай святое имя, откажись от греха». «Кто ты такой?» он закричал. Закричал гневно, грубо: «Проваливай отсюда вообще, чтоб духу твоего здесь не было больше никогда». И тут Нарада стал очень смиренным, он очень разумный, Нарада. Он понимает, что он делает. А только посмотрите, как он проповедует. Потрясающе. Он говорит: «Простите, я совершил ошибку вообще, что стал учить вас, вы очень возвышенная душа. Я просто совершил ошибку, это мой грех. Ну, вы же милосердный, вы простите меня. Но у меня просто просьба есть к вам, не наставление, просто просьба». Но просьба другое дело, спрашивает. Что просьба означает, что ты ниже, я выше. Если ты у меня что-то просишь, ты от меня зависишь. Хорошо, спрашивай. Проси. Я исполню твое желание. Проси, проси. И Нарада очень смиренно сказал, когда вы умрете, я об этом не думаю, подожди, о чем ты говоришь вообще. Ну вот, когда вы умрете, вы же попадете на сутки Ямараджу. И вот у меня просьба, вот спросите его, пожалуйста. Вопрос задайте ему один. Одна просьба к вам. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Это все, что я вас прошу. Дурацкие какие-то у тебя просьбы. Все, уходи отсюда. Видите, не могу. И забыл про Нарада Муни вообще на всю жизнь. Ну и, конечно, он же умер в какой-то момент времени. Он умер и попал к Ямараджу. И тут он понял, дело плохо. Грехов полно. Ямараджа не подкупить, денег нет. Все деньги остались там, в царстве. Там дом, там жена, там последователи, там армия, но здесь ничего нет. Тут душа трепещет, и даже скрыть ничего невозможно. Здесь хоть грубое тело есть, можно обмануть всех, правда? Что вы там думаете, неизвестно, вы сидите просто. А там грубого тела нет. И Ямараджа на вас смотрит, знаете, таким пронизывающим взглядом. И, вот, и, да, делал, это было, все было. А что я могу сделать? В ад! Посчитали в компьютер, раз, нажали кнопку, в ад, все. Стойте! Один вопрос. Какой вопрос? Ну да, ты еще можешь что-то спросить, у тебя есть несколько минут до исполнения приговора. Сейчас я вспомню, погодите, это было давно. Но я хочу вспомнить. Один вопрос. Да, помню. Простите, какова ценность общения одного мгновения? Да, с чистым преданным. Мой вопрос в этом. Ямараджа выпрямился весь. От неожиданности он не знал, что делать вообще. Ну как ответить на такой вопрос человеку, демону? Ему сначала образование дать какое-то? Вообще нужно вложить понятие, кто такой чистый преданный, ну то есть бхакта программ пойти какую-то. Шастры почитать. У него нет знания, вопрос, как ему ответить? Я не могу ответить на вопрос, нужно идти к Брахме. Пусть Творец отвечает за это. Странная ситуация в его творении вообще. Тут грешник стопроцентный такие духовные вопросы задает, пусть решает. Я не знаю, что делать. Они пришли к Брахме, и вот у нас проблема в творении, конфликт между его поступками и его сознанием. Мы не знаем, что делать. Странный вопрос задает этот грешник, отъявленный. Что за вопрос, сказал Брахма? У него 4 головы уже. И демон уже более уверенности ведет. Он уже на Брахмалоке. Какова ценность общения одно мгновение с чистым преданным, он сказал. Вот это мой вопрос. У Брахмы головы задымились. Ничего себе, тут я не знаю веды, а тут демон какой-то спрашивает. Как можем такую тему с ним обсуждать? Нет, нужно найти Господу Шиве, он милостивый. Возможно, он простит ему все грехи, как-то очистит и вложит знания. Пойдем к Шиве. Господь Шива, он сидит на каласе, медитирует с трезубцем. Вывели из медитации, нужна проблема во вселенной. Брахма не знает, что делать, Ямараджа не знает, что делать. Вот демон достоин ада, но вопрос у него странный. Не можешь ли ответить на вопрос? И тут уже демон стал уверен и сказал, какова ценность общения до мгновения с чистым преданным? Вот мой вопрос. Шива сказал, нет, это невозможно. Больше ко мне не приводите таких людей, идите к Вишну. Только Вишну знает вопрос на этот ответ. В материальном вселенной вы не получите ответ на этот вопрос. Ага, нужно идти к Вишну. Они поделились на планеты Вайкунтхи и показали этого демона. Смотрите, грешник. Что делать? И Вишну говорит, какой твой вопрос? Произнеси его. И тут демон звонким голосом, чистым от экстаза, звонко, какова ценность общения до мгновения с чистым преданным? И вся Вайкунтха, Харибол, потрясающий вопрос. И все замерли. Какой же будет ответ? Брахма, Шива, Ямарадж. Что сказал Господь Вишну? Ценность такова, что ты заслужил ад, а сейчас находишься на Вайкунтхе. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.